Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. С русского на русский или, кстати сказать. Сегодня из нашей передачи вы узнаете, о чем говорили на международном симпозиуме по русскому языку в Ялте. Об опасности англизации русского языка и российского образования, о словах-кентаврах на улицах наших городов, а также о коротких стишках, с помощью которых легко запомнить правильное произношение слов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Ведущие программы – журналист Ксения Липанова и заведующий кафедрой русского языка и истории литературы Московского политехнического университета профессор Сергей Хромов рады приветствовать вас.
Друзья, в свое время мы обещали знакомить вас с интересными мероприятиями по русскому языку, рассказывать о знаковых конференциях, симпозиумах, конгрессах. Об одном из таких я и попрошу сегодня рассказать моего коллегу. Сергей, пожалуйста.
Да, Ксения. Мне посчастливилось стать делегатом второго международного симпозиума «Русский язык в поликультурном мире», который прошел в Ялте летом этого года. Кроме российских, там были представители из Белоруссии, Казахстана, Донецка, Луганска, Китая, Польши и Сербии.
А что вам запомнилось больше всего?
Встреча с уникальным человеком, которого зовут Дмитрий Владимирович Котовец. Он директор сельской школы одного из степных районов Крыма и одновременно учитель русского языка и литературы. Но то, о чем он рассказал, заслуживает отдельной передачи, которую мы непременно сделаем. Кстати сказать, не только этот учитель, но и другие преподаватели школы и колледжей были среди делегатов Ялтинского симпозиума.
То есть блистали не одни лишь известные ученые-лингвисты и профессора университетов?
Именно так. И надо сказать, что выступления всех участников затронули очень широкий круг проблем. Это и особенности языкового сознания говорящих по-русски, и культура современной устной и письменной речи, и методика преподавания русского языка в школе и вузе.
Сергей, а что там была за резолюция, которая, говорят, наделала много шуму?
Дело в том, что участники международного симпозиума «Русский язык в поликультурном мире» ясно и однозначно выразили свою тревогу по поводу так называемой англизации российского образования и науки. А у нас этот серьезный вопрос часто специально или как бы случайно подменяется на эдакое недоумение. Вы что, вообще против заимствований? Конечно, нет. Во многих сферах сегодня без них просто не обойтись.
Хотя некоторые языки пытаются не пускать к себе иноземцев, исландский, например.
Но в любом случае заимствование и англизация – это, как говорится, две большие разницы.
Тогда давайте разъясним нашим слушателям, что же под этим понимается.
Ну вот конкретный пример. Как известно, один из показателей продуктивной работы преподавателя и ученого – это его творческая активность, то есть написание и публикация научных статей, книг, учебников, методических разработок. Так вот, теперь в первую очередь учитываются научные публикации не на русском, а на английском языке, которые напечатаны в зарубежных журналах с высоким рейтингом.
То есть, написав статью, российский ученый должен познакомить со своими идеями прежде всего зарубежных коллег?
Получается так. Мало того, я помню дискуссию, на которой обсуждались сложности перевода статей по русскому языку и литературе на английский. И вдруг одна из присутствующих сказала: «А я сразу пишу свои статьи на английском». В аудитории повисла тишина. И только постепенно абсурдность ситуации дошла до потрясенных коллег. Вы только представьте себе, писать о проблемах русского языка сначала на английском, а потом переводить это на русский.
Сергей, я посмотрела программу докладов вашего симпозиума. Там обсуждаются тончайшие нюансы русской речи, речевых ошибок, и я с трудом себе представляю, как подобную информацию можно без потери смысла передать на английском. Это, на мой взгляд, очень серьезная проблема.
А помните, как Михаил Васильевич Ломоносов в XVIII веке боролся за родной язык, выступал за то, чтобы языком науки в России стал русский, а не латинский или немецкий? И как же медленно шел русский язык к созданию своей научной терминологии. Как не сразу приживались абстрактная лексика, термины, как тернист был этот путь. Нам нужно снова его пройти? Но нет, этого мало. Предполагается, пока как эксперимент, проведение защит кандидатских и докторских диссертаций на английском языке. На мой взгляд, это еще один шаг назад.
А на мой еще и неуважение к своей стране и родному языку. Сергей, на одной из секций много говорили о словах кентаврах, которые у нас в последнее время плодятся и размножаются с невиданной силой. Что это за звери такие?
Словами кентаврами филологи образно называют явление, когда на страницах наших газет и журналов, в городских вывесках, в рекламе появляются одиночные английские слова или словосочетания без всякого перевода или объяснения. Другой, не менее печальный случай, когда в одном слове с кириллическими смешиваются латинские буквы и графические знаки. Наши коллеги назвали это явление настоящим лингвистическим нашествием латиницы на кириллицу. Причем оно никем не контролируется, не регулируется и носит стихийный характер.
Видимо, тут еще и мода на эпатажную рекламу, которая якобы привлекает потенциального покупателя, читателя, слушателя.
И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Неоправданное использование иностранной орфографии, графики, в данном случае латиницы, разрушает целостность русского слова, графическую и орфографическую правильность родной речи, норма русского языка как государственного языка Российской Федерации. К нему начинают относиться с пренебрежением, а престижным становится употребление английского или любого другого иностранного языка. И об этом открыто говорили лингвисты, преподаватели русского языка и литературы. Не русская графика и орфография должны подстраиваться под чуждые правила, нормы, законы, а на своей земле все-таки наоборот.
И вот именно поэтому участники симпозиума предложили вести лингвистическую экспертизу, то есть определять, насколько та или иная реклама или вывеска соответствует нормам русского языка. Но не приведет ли это к практике повальных запретов?
Думаю, нет. Ведь запрещать заимствование никто не собирается. Но противостоять бездумной иноязычной агрессии в рекламе и публичной среде просто необходимо. А что думаете об этом вы, уважаемые наши слушатели?
Кстати, вот недавний пример неправомерного использования англоязычных конструкций в публичной политической сфере.
Мы находимся в постоянной коммуникации с российским посольством. К большому сожалению, наши озабоченности сохранены.
Но ведь это не что иное, как кальки с английского. Полная безвкусица и отсутствие чувства родного языка. Печально, что здесь разрушению подверглась святая святых – грамматическая система русского языка, о чем в свое время в наших передачах говорила кандидат филологических наук, доцент Татьяна Николаевна Амельяненко.
Да, фраза «находиться в коммуникации с кем-то» по своему строению соответствует нормам английского языка. По-русски это звучало бы так – мы постоянно на связи с российским посольством. Мы постоянно обмениваемся информацией с российским посольством. Мы все время общаемся с российским посольством.
А у слова «озабоченность» в русском языке нет множественного числа, ведь это существительное абстрактное. Употребление его во множественном числе – это копирование английского слова «concern», которое изменяется по числам, но в английском, а не в русском языке.
Вот еще один пример из информационной ленты Яндекса.
Подозреваемым в убийстве отца в Москве сестрам ужесточили обвинения.
Ну, во-первых, меня смущает словосочетание «ужесточили обвинения». Могут ужесточить наказание, но в данном случае речь идет о подозреваемых, которым, видимо, предъявили более серьезные обвинения.
А во-вторых, и главных, все предложение – это, опять же, типичный пример влияния английской грамматики на русскую. Если быстро прочитать эту фразу, то не сразу поймешь, о чем идет речь. Все дело в том, что подобные распространенные причастные обороты, которые стоят перед определяемым словом, типичны для английского языка. А по-русски эту фразу стоило бы сказать так.
Сестрам, подозреваемым в убийстве отца в Москве, предъявили более серьезные обвинения.
Подобное нарушение правил русского языка ведет к ломке всей грамматической системы, затрудняет понимание. И нам порой кажется, что такое говорят и пишут не живые люди, журналисты, а какие-то электронные роботы. Ну а теперь поговорим о довольно серьезных вещах, но не вполне серьезно. Давайте займемся орфоэпией с помощью шутливых стишков.
Для начала произнесем слова, которые звучат очень часто, но далеко не всегда правильно. А чтобы не ошибаться, сделаем это в рифму. Итак, Ксения, начнем. Как называется рискованная, сомнительная мошенническая сделка?
Афера. Уж сколько раз объясняли, а это слово все никак не произносят правильно. Может, двустишие поможет?
Кто ни в чем не знает меры, тот способен на аферы.
А как произнести слово, которое обозначает корнеплод с толстым, сладким корнем темно-красного цвета?
Конечно же, это свекла.
Если уважаешь феклу, посади на грядке свеклу. Если уважаешь свеклу, позови на грядку феклу.
А теперь давайте послушаем двустишие о множественном числе некоторых существительных.
Ну, таких, например, как торт.
Если не надели шорты, значит, часто ели торты.
Кстати, совсем недавно в Фейсбуке мне прислали любопытную фотографию. На ней изображена кофейня-кондитерская, которая называется, вы не поверите, не торты, а торты. Может, ее владелец или менеджер-филолог, или патриот родного языка?
Я думаю, что это, во всяком случае, человек, который трепетно к нему относится, и это радует. Но вернемся к нашим студиям. Сергей, как называется устное или письменное соглашение о взаимных обязательствах?
Это договор. Правда, в толковом словаре под редакцией Кузнецова, как допустимый, приводится и разговорный вариант – договор. Но лучше будет, если вы просто запомните две эти строчки.
Чтобы вдруг не вышел спор, заключите договор.
А как мы называем многостворчатые шторы или ставни из узких пластинок, которые применяют для регулирования освещения и воздушного потока?
Это жалюзи. И такой вариант единственно правильный. Кстати, это слово не изменяется по падежам.
Хороши и вблизи на окне жалюзи.
Надписи или рисунки на стенах зданий, выполненные от руки, называются...
граффити. Кстати, граффити сейчас часто можно встретить в самых разных и зачастую неожиданных местах. У этого слова есть еще и орфографическая трудность. Оно пишется с двумя буквами «ф». А еще это слово не изменяется по падежам.
Нет, вы только посмотрите. На стене опять граффити.
Дорогие друзья, надеемся, теперь вы не ошибетесь в ударении, произнося эти слова. Если у вас есть какие-то вопросы, просим вас писать нам на электронный адрес rrsrnr@mail.ru
или на почтовый 125040, Москва, Радио России, с русского на русский или, кстати сказать.
И на сегодня это все. Ведущие программы Ксения Липанова
и Сергей Хромов прощаются с вами, уважаемые радиослушатели.
Всего вам самого доброго и до встречи.
Передача подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.